В жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наша гостья Светлана Димова. Света, здравствуй.
Здравствуйте.
Светочка, ты из города Железнодорожного, из церкви, которая как называется?
Рождество Христово.
Рождество Христово у нас ассоциируется с Рождеством, которое происходит один раз в году, и люди активно празднуют раз в году с елкой этот праздник. Почему церковь названа так, как бы узко, Рождества Христова?
Она названа узко, потому что было открытие церкви именно под Рождество Христово. В ноябре, в конце ноября, нам будет 5 лет. Мы будем праздновать юбилей.
Хорошо. Ты, как я понимаю, убежденная верующая, член церкви, так?
Да.
Наша программа называется «Выбор». И каждый человек, который приходит к нам в гости, он рассказывает, как, для чего и в какой период жизни он сделал свой выбор.
Знаете, я родилась в обычной семье, то есть, можно сказать, в обычной здоровой семье в плане каких-то вероубеждений или еще чего-то. Мы были православными, как все говорили, да?
Номинальными.
Да. Но родилась я необычным ребенком. Тогда уже я была не как все. Я родилась с дефектом. У меня была, если кто знает, заячья губа, волчья пасть. То есть как бы до 7 лет я не разговаривала, потому что я не могла разговаривать. С 8 месяцев я перенесла очень много операций под общим наркозом. В связи с этим мама часто лежала со мной в больницах, то есть как бы папа от нас ушел, он нас бросил. Обычно, не знаю, может быть, мужчины боятся трудностей.
Почему-то обычно, не знаю. Не хочу на мужчин клеймо ставить, но почему-то трудности в семье очень часто расхолаживают мужчину.
Может быть, из-за того, что она постоянно в больницах лежала, недостаточно времени уделяла, еще что-то, не знаю, бросила нас. Мама осталась одна со мной. Но были бабушка с дедушкой, которые довольно-таки молодые были. Бабушке на тот момент было 41, дедушке 39. Они мне, в принципе, заменили родителей. То есть как бы воспитывала меня бабушка, мама училась. Так я и росла, так я и жила. Я ходила в обычный детский сад, потому что, когда я родилась, маме предложили меня оставить в детском доме. Сказали, что ребенок родился уродом, оставьте ее, она вам не нужна, это будет обуза.
Но предположительно, с таким дефектом часто бывает и умственные отклонения.
Да, да, она попросила проверить меня, меня проверили, сказали, что ребенок умственно здоров, она сказала, я заберу его. Ну, как бы растили, как обычного ребенка, в обычные детские сады, кружки, то есть все как бы я ходила, как все. Но дети не воспринимали, дети жестокие, то есть как бы по сути, а у них очень много жестокости в этом мире.
Светочка, а что можно не воспринимать, если я вижу у тебя сейчас легкая симметрия губ? Что тогда можно было не воспринимать?
8 операций я перенесла до 15 лет. То есть теперь, да, как бы с помощью врачей, их старания, усилия, с учетом того, что это было 80-е годы, начало 90-х, когда еще не прошел развал, и когда медицина еще была нормальной медициной. То есть поэтому мне повезло, можно так сказать. А так вообще как бы пошла я в обычную школу. В школу я пошла с 8 лет, потому что не разговаривала. Мне в 7 лет сделали операцию на нёбе. И год я усиленно занималась логопедом. Он мне поставил все звуки, все. То есть как бы... Ну, я была ребенком спокойным, общительным, но не все дети со мной общались. Да, то есть как бы училась я хорошо в школе, все было нормально. Потом, когда начался подростковый период, когда уже все начинают заглядываться, еще что-то, естественно, меня никто не смотрел, потому что касается лица, это все исправлялось после 15 лет. То есть, да, как бы когда уже произойдет рост, уже сформируется челюсть.
Ну, то есть ты сейчас о пластике говоришь,
да.
Об эстетике.
Да, об эстетике. Ну и как бы нос они мне не трогали. У меня же было искривление носовой перегородки, они мне это не трогали. То есть это они оставили до 15 лет. Поэтому в компаниях каких-то, в уличных, школьных приходилось как-то выживать. Очень много приходилось читать, чтобы быть интересным человеком для общения. Мне помогали родители. Мама у меня вышла еще второй раз замуж. Появилась сестра еще. Вот. Дедушка с бабушкой мне помогали учиться. Училась я, знаете, мне поставили в 5-м или 6-м классе врожденную неграмотность. Мне дали справку, у меня есть справка, что врожденная неграмотность. То есть я пишу абсолютно неграмотно, абсолютно, потому что не было речи, я не слышала свою речь. То есть как бы поэтому училась как могла, можно так сказать. Да? Сочинение, все остальное было 5-ки. А за грамоту 2-ки. Было стыдно, конечно. Я вообще физик, математик по натуре. То есть мне точные науки хорошо даются. Подростковая жизнь шла хорошо. Ну, как бы все здесь было нормально, ровно. Но у меня была, знаете, девочка знакомая. Мы с ней в школе учились. Она армянка, наверное, по национальности. И как-то у нее был день рождения. Она пригласила других своих подруг. Это был июль месяц. Я не помню, сколько ей лет было. Может, лет 13-14, сейчас не могу точно сказать. И мы пошли гулять в лес. Началась жуткая гроза. Вообще, то есть молния, гром. Вот я вспомню, до сих пор у меня это в памяти осталось. Мне так было страшно, потому что говорили, что если молния ударит в дерево, то либо деревом прибьет, либо молнией. То есть она отрикошетит именно в тебя. И одна из девочек, из ее подружек, сказала: а вот классно, если бы сейчас молния убила, ты окажешься на небесах. Знаете, на тот момент мне было 14 лет, и я вообще не понимала, о чем она говорила, потому что она столько была привязана к родителям, я так переживала, думаю, а если вот что-то с ними случится, ну, со мной, вернее, что будет с родителями? Знаете, ну, она как бы вкратце мне сказала, что Иисус ждет тебя. Ну, для меня это было настолько далеко, то есть я даже мимо ушей пропустила это. Я сейчас понимаю, что...
Девочка твоего возраста,
да,
знала, что Иисус кого-то ждет вообще, да, на небе, да?
Да, как потом выяснилось, то есть как бы... Знаете, этот случай прошел, пришли домой, обсохли, все прошло, пошло дальше, жизнь пошла дальше. Детская, подростковая, то есть юношеская, да? Как все... Девочке мне хотелось нравиться мальчиком, да, то есть как бы нашелся мальчик, с которым я общалась, дружила. Мы прожили с ним в гражданском браке, по-моему, 5 лет. Ничего хорошего в этом не было. Знаете, тоже такой случай был. Он попал в больницу, первая городская больница, я ехала к нему навестить его. На тот момент мне уже было лет 18 или 19, я сейчас не помню. И встречается мне девочка одна тоже. И приглашает меня в церковь. Она говорит: у вас такие глаза грустные. Она говорит: вам бы в церковь сходить. А я говорю: ну, я иногда хожу перед экзаменом. Ну, как все. Да, то есть поставлю свечку. Она говорит: нет, вы не поняли. Она говорит: вы понимаете, что Бог любит вас? Я говорю: какой Бог? Я говорю: вы что, такого, ну, я в это не верю. А потом, знаете, когда ты слышишь слово «Бог», ты понимаешь, что от чего-то тебе придется отказаться. Но когда ты многое имеешь, как тебе кажется, в подростковом возрасте, в юности, тебе не хочется от этого отказываться. Здесь есть свобода определенная. Это как бы, да, можно выпить, покурить, какие-то отношения, еще что-то. Ни за что не отвечаешь, как нам кажется, на тот момент. Это мы сейчас понимаем, что мы за все расплачиваемся потом. И она мне очень долго рассказывала о том, что Бог любит меня. Я слушала из вежливости просто, чтобы, ну, как можно сказать, не послать ее, да. И поэтому мы с ней так разошлись. Я говорю: извините, я спешу. Она говорит: оставьте телефон. Знаете, никогда не давала свой телефон. Либо две последние цифры, то есть как бы путала, либо вообще не тот номер называла наугад. Но почему-то я ей дала свой номер телефона. Она мне звонила каждую субботу и приглашала на богослужение. Я ни разу не сходила, о чем я теперь жалею очень. Я ни разу не сходила туда, потому что у нас была женщина православная, она так, молильница ее называли. Я не знаю, как она очень часто по храмам ездила. Она говорит: это секта, тебя утянут, тебя потом не найдут, продадут на органы, расчленят.
В жертву принесут.
Да, и вы знаете, было страшно, как бы, да, то есть, как бы какое-то, потому что телевидение тоже было напичкано этим всем. Так я к ней не пошла, она мне звонила, может быть, месяца 3 или 4, потом она мне перестала звонить. И все, и так, вы знаете, больше не было таких попыток куда-то сходить, сделать какой-то определенный выбор. Но при всем при этом я чего-то искала. Искала чего-то особенного, чего-то интересного, понимаете, каких-то острых ощущений. Потому что все это надоедало, школа, училище, молодой человек. Он был нацистом, был скинхедовцем, то есть там тоже определенный прессинг такой шел. Мы с ним общались. Нам было интересно, потому что жестокость в основном, она вызывает адреналин какой-то, знаете, то есть избиение людей, как бы вот этот вот, вроде бы ты смотришь, тебе жалко этого человека, да, а у тебя сердце вот сейчас вот-вот выпрыгнет.
Свет, и у тебя много накопилось все-таки, ну, если не агрессии, так противление к людям, как я понимаю, все равно, какая-то недостаточность все равно должна была иметь выход.
Да, было, знаете, причем при том, что многие же меня не воспринимали, просто после того, как мне сделали пластику, да, я вышла на улицу, ну, как бы через какое-то время, те мальчики, с которыми я училась, они по-другому на меня посмотрели, но я уже смотрела не так, да, то есть у меня уже было то, что они с первого класса постоянно меня обзывали, унижали, да, естественно, 11 класс, 10-11 класс, я уже по-другому на них смотрела. И мне уже было с ними неинтересно, потому что этот рубеж я перешла. И знаете, из этого то, что как бы ища вот этот вот выход, какая-то тупиковая ситуация, да, я познакомилась с человеком совершенно случайно. Ну, я понимаю, что случайности не бывает сейчас, да, уже. Он потомственный колдун, этот человек был. Я пришла, у меня было искривление позвоночника, якобы он лечил там руками, я не знаю, чем он лечил, заговорами. Мы пошли. Знаете, он как бы со мной общался и говорит, что у тебя что-то есть. У тебя есть какая-то сила определенная, у тебя есть какое-то расположение, как это говорилось, да, раньше, третий глаз там или еще что-то, и ты что-то можешь. Но это очень довольно-таки интересно, когда тебе 18-19 лет, по сути, ты еще ничего не можешь.
И когда жизнь достаточно скудная, постная и не цветная, да, серая.
Серая, вы знаете, она и потом стала серой. Но я к этому вернусь, еще расскажу. И мы с ним стали общаться, стали с ним заниматься, да, то есть как бы он стал, взял меня в ученики и... То есть как бы так мне было довольно-таки интересно первое время.
Это был поворот в жизни. Света, спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим наш разговор.
Поток, а другая сна. Ты от бури сбереги, ведь одна куки лед, а другая весна. Разливается покой, разливается река, воды мчатся за тобой, лед и солнце берега. Знаю, мне доступась музыка святых очей, Бога не зная вас, и огонь его свечей. Гордость сушит силу вод и скрывает их жизнь в ледяной пустоте, в ледяной пустоте. Просят рая небосвод, реки чистой воды, что искрятся во мне. Разливается покой, разливается река, воды мчатся за тобой, лед и солнце берега. Знаю, мне не доступать музыка святых очей, Бога не зная вас, и огонь. Воды мчатся за тобой, лед и солнце берега. Знаю, мне не доступать музыка святых очей, Бога неземная власть и огонь его свечей.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наша гостья Светлана Димова. Итак, ты пошла в ученики к волшебнику. Как он себя сам называл, этот колдун?
Так и называл, колдун Борис. Борис, то есть как бы он, да, так это очень было.
Но интересно. Сейчас просто это скрывают.
Ну, это было, считается, мне сейчас 33.
Сейчас под молитвы прячут, под обычные стилизованные молитвы прячут вот эти вот колдовские штучки.
Знаете, это очень страшно, очень страшно. Это я сейчас понимаю. Я расскажу, почему, потому что это было очень интересно, было настолько захватывающе. Я вам вот честно говорю, то есть как бы я когда пришла, он мне показал пару трюков, не трюков, я не знаю, сама это пережила. Бутылки из-под шампанского, как считается, это самое толстое стекло, которое может быть, да, бутылочное. Он бил в ящик просто молотком, а потом лично я сама своими ногами босыми практически их в пыль топтала. На что у меня на ногах не было ни царапин, ни порезов, ни капли крови.
Слушай, так он не шаромыжник был, а он на самом деле вот эту злую силу призывал?
Да. Да, то есть, ну, нам, мне тогда казалось, что он, как они называли себя, белый маг.
Нет, ну, послушай, на самом-то деле людей, которые даже по-настоящему, по-честному имеют связь с нечистой силой, их мало, в основном это шаромыжник.
Ну, мне, видать, видите, посчастливилось встретиться с настоящим колдуном, да. Это был, знаете, я, наверное, неделю это переваривала в себе, то есть я поняла, что я так хочу, что мне это нравится, что мне это интересно.
Ну, на самом деле это сила.
Сила.
Большая какая-то сила.
Ну, маленькая сила по сравнению с Божьей силой.
Так, ну, на то время.
На то время, да, оказалась сила. Вы знаете, потом там получилось так, что он говорит, тебе пора выйти из тела. Я сначала не понимала, что это такое. Я согласилась. Там было несколько путей, но это не столь важно, то есть как бы выхода из тела. Итог того, что дух мой вышел. Он сделал так, что я лежала на кровати, а дух мой вышел. И он сначала он меня посылал в квартиры, то есть он меня послал в свою квартиру, еще там в одну квартиру. То есть мой дух, я спокойно заходила в чужие квартиры. Вы знаете, самое интересное, что... Никто не видел, никто даже не замечал из жителей этой квартиры, что я стою рядом с ними, что я могу потрогать.
Света, то есть параллельный мир настолько близок к нам?
Да, да. То есть если нету защиты Божьей на вашем доме, честно, мне даже страшно подумать, что находится в вашей квартире. Знаете, вот этих ощущений было мало. То есть я в одну квартиру сходила, во вторую, все это приелось. Хотелось большего. Я ему говорю, я большего хочу. То есть, да, как бы, я говорю, я хочу большего. Он говорит, хорошо, буквально минут на 10 я могу тебя отправить в прошлое. Прошлое, не знаю, прошлое, не прошлое это было, но в моей ситуации, как бы, я ощутила, что это было прошлое. Я была около фонтана в таком светлом, очень солнечном саду. Был очень старый дворец, я не знаю, что это был за город, какой это был век. Вот сидела женщина в восточной одежде и гладила тигра. То есть как бы вот такое было у меня видение, это было не видение. Но в этот момент, перед тем, как мне увидеть это видение, я реально вышла из тела. То есть я видела свой дом с крыши, то есть я прошла все 3 этажа, как мой дух, как обычно это все происходило. Когда я вернулась в свое тело, знаете, какая-то пустота пришла. Это была зима, я вышла, обычно зимой очень красиво, но меня ничего не радовало. То есть я вышла на улицу, я понимала, что краски стали тусклые, серые, мне ничего не нравилось. Ну, как бы ничего не интересовало, мне очень нравились фильмы ужасов. То есть я этим питалась, можно так сказать. Я постоянно смотрела всякие такие фильмы мистические. Он сказал, что меня можно произвести в ранг каких-то учеников, там, я не знаю, еще чего-то. Я отказалась. Мне стало как-то и страшно, и, может быть, лень моя сыграла, я не знаю. Я отказалась, я пошла дальше. Но дальше было хуже по той причине, что, знаете, не было, я не знаю, как выразиться, интереса к жизни. Не было интереса, может быть, даже посещали мысли о самоубийстве. Потому что дьявол ворует душу, я поняла, что...
Ну, ты заступила просто на его территорию таким образом.
Да, я встала.
Как ты давала задний ход?
Знаете, задний ход я дала, может быть, своим безразличием. Я могла часами просто лежать на кровати пластом и смотреть в одну точку. То есть мне ничего не надо было абсолютно. Какая-то такая определенная депрессия началась, знаете. Потом, когда я узнала Бога, мне случайно попалась книга, сейчас не помню кого. Она называется «Сделай свой выбор», что ли. Женщина рассказывает просто вкратце, у нее там был случай, вот наподобие моего, рассказывает, как она была женой сатаны. То есть она достигла такого ранга, что она стала женой сатаны. И последнее ее задание было, ну, как бы, чтобы вот прям совсем посвятить себя сатане, надо было духовно убить одну семью. Она говорит, и когда я пошла на это задание, то есть не то, что она физически пошла, ее дух пошел. То есть как она уже сама могла выходить из тела. Если я из тела выходила с помощью этого колдуна, то она уже могла сама выходить из тела. И она говорит, я когда подлетела к дому, стоял очень много воинов. Она говорит, просто, говорит, такие воины, говорит, они высокие были, говорит, она прям стеной стояли около этого дома. Она говорит, я подлетела, чтобы войти в квартиру. Она говорит, а воин просто достал меч. Она говорит, и я отлетела настолько далеко. Она говорит, я лежала очень долго в коме. Она говорит, я не могла прийти в себя, дух не мог войти в тело. Она говорит, я вот это вот блуждание было, она просто это описывает. Она говорит, это было очень страшно, мне страшно было, говорит, что я...
Женщина могла обозначить, что это было воинство Бога? Или для тебя было достаточно того, что она как колдунья потерпела поражение?
Нет, она обозначила. Она потом, когда пришла в себя, она говорит, я стала искать, что это. Что это такое? И мне сказали, что эта семья была верующая, верующих христиан. Она говорит, я стала вообще интересоваться, что же за войны, кто такой Бог, который дает такую силу, да, то есть своим воинам, ни сыну, ни дочери, там, ни жене, да, то есть как бы, а просто обычный раб. Да, как бы так можно сказать. Она говорит, я стала этим интересоваться. Она говорит, мне просто было интересно, потому что я жена сатаны, не имею такой силы, но рабы имеют. Она говорит, мне, конечно, я оставила, у нее там тоже она описывает свой выбор. Она говорит, я оставила сатану, говорит, я каялась, все как бы. И потом я пришла к Богу, и сейчас она...
Как тебя эта информация развернула?
Знаете, эта информация меня не развернула, она меня укрепила, потому что эта книга мне досталась, попалась тогда, когда я уже узнала живого Бога. То есть она меня просто укрепила, то, что я нахожусь на верном пути. А к Богу я пришла, знаете, как бы так оно все это и длилось, какое-то серенькое, беленькое, какое-то все черненькое, не было ни красного, ни желтого, ни зеленого, то есть не было той радуги, которая сейчас есть. У меня дядя был наркозависимый, он был 8 лет героиновой зависимости. Мы многое что сделали, пытались как-то избавить его от наркотиков, и куда только не возили, куда с ним только не ездили, ничего не помогало. Он узнал о Христе, съездил в реабилитационный центр, приехал. Сработало, знаете, как-то, как выразиться, инстинкт семьи, самосохранение семьи. То, что мы пошли за ним, просто пошли за ним.
Ну, это очень по-честному. Когда семья теряла человека, и он найден Богом, хорошая семья так или иначе хочет узнать, что ему помогло, кто ему помог. Я вот как раз удивляюсь семьям, которые теряли сына, потом сын покаялся, а семья не пришла к Богу.
Не, у нас вся семья пришла. У нас пришла вся семья, жена, его ребенок, бабушка, дедушка, я, мама, сестра. То есть у нас вот какой-то его тетка, то есть как бы тетки, дети. То есть у нас вот такое вот произошло пробуждение, можно так сказать, да. И мы просто за ним пошли, потому что мы увидели в нем перемены. Я как-то раз пришла к ним домой, а он сидит, картошку чистит. Я маме говорю: мам. Мам, ты представляешь, Гришка картошку чистит. То есть настолько это было вот, ну вот сильно, да, вот какие-то мелочи. Но Бог вот показывал это. Знаете, не очень хотелось ехать в церковь по воскресеньям с утра, потому что я вела еще тот образ жизни грешный. Я жила с этим молодым человеком, он меня не выпускал, как бы так были какие-то трения у нас. Он говорит: либо я, либо Бог. Я сделала правильный выбор, я выбрала Бога. Но это уже было, знаете, как... Я ездила в церковь, потому что так хотела мама. Может быть, это воспитание сыграло, я не знаю. Я не люблю, когда мама расстраивается. Да, если что-то есть в моих силах, я стараюсь сделать все, чтобы ее не расстраивать. Даже сейчас уже как бы, хотя сама мама. Да, и мама так хотела. В каком бы я состоянии ни была, там пили мы всю ночь или еще что-то делали, я все равно приезжала в церковь и спала. Спала, сидела, слушала. Знаете, те проповеди, которые сейчас вот я слышала тогда, они сейчас только всплывают, и я понимаю смысл их. Но тогда я их просто не понимала, они меня проходили так мимо. Но что-то оставалось.
И когда произошел настоящий перелом, то есть обращение к Богу? Или в связи с чем?
Знаете, в связи с тем, что я поняла, что кто-то что-то сделал для меня, да, то есть какой-то вот была проповедь о том, что какая-то детская, можно так сказать, как я сейчас могу сказать, что Иисус умер за тебя, что Он любит тебя, что Он пошел на крест за твои грехи, да, то есть какие-то такие доктрины, да, вот эти вот они. И в тот момент я просто задумалась, что кто-то любит меня, такую, какая я есть, кто-то умер за меня.
Или имеет отношение ко мне лично.
Да, то есть, как бы, знаете, я не думаю, что тот молодой человек, с которым я тогда жила, мог бы умереть за меня. Да, или он настолько меня любил. Я не думаю, что это было так. Было, может быть... Ну, что-то, привязанность какая-то. Ну, нет. Может быть, еще мама могла бы почку свою отдать или еще что-то. То есть, как бы, ну... Но вот именно вот этой истинной любви, которая, знаете, как бы безответная, да? То есть я же не отвечала на его любовь. Но он любил меня, Иисус. То есть, как бы, вот в этом вот я и поняла, что здесь как бы нужно пойти за ним.
Светлана, спасибо. Еще одна музыкальная пауза для всех нас.
Я хочу исполнить волю твою, прошу, окропи меня своей кровью. Я хочу увидеть славу твою, наполни меня своей любовью. Я без тебя не знаю пути, куда мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь ты.
Я хочу исполнить волю твою, прошу. меня своей кровью. Я хочу увидеть славу твою, наполни меня своей любовью.
Я без тебя не знаю пути, куда мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь ты. Я без тебя не знаю пути, куда мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь ты. Очисти меня кровью своей, не дай мне сойти с твоих путей. Очисти меня кровью своей, не дай мне сойти.
В эфире программа «Выбор». Я Наталья и наша гостья Светлана. Значит, ты все-таки не зря спала в церкви.
Нет, конечно.
Не зря ты там спала. Ты вдруг услышала именно об этой безусловной любви Христа.
Знаете, это и подкупило. Подкупила та безусловная любовь, да, которая есть у Иисуса для каждого из нас. То есть, если мы ему открываемся. Дальше больше, потому что я решила сделать свой выбор. Я пошла за Иисусом. Я молодому человеку сказала, что у нас ничего не получится. Мы должны расстаться. Я понимала, что мне надо расстаться с этой
грехом. Сколько тебе лет было?
На тот момент мне было 22 года. 22 года было, да. То есть, ну, уже я хлебнула нормально. То есть вот этой вот, знаете, как говорится, такой грязной семейной жизни, можно так сказать. То есть ее я уже хлебнула, и мне уже этого не хотелось. Расставались с ним очень тяжело. Я понимала, что сатана не отпускает меня. Ну, расстались мы с ним, я сделала выбор. И вот этот, знаете, как бы было тяжело, я столько плакала, столько переживала и говорила: «Господи, неужели я правильный выбор сделала?» Мы люди, мы привязываемся к людям. Бог благословил меня, Он очень любит меня, и Он, знаете, даровал мне новые отношения в плане, я не говорю сейчас каких-то отношений между мужчиной и женщиной, дружеских отношений, тех братьев и сестер, с которыми мы общались в церкви, те доверительные отношения. И я практически не почувствовала утраты.
То есть то, что ты нашла, было гораздо
больше.
Больше.
Гораздо больше, гораздо ярче, понимаете? То есть это не только какие-то там, я не знаю, удовольствия от сигарет, от алкоголя, от каких-то сексуальных там отношений.
То есть сиюминутные отношения.
Да, то есть как бы это было намного больше.
Глубже.
Глубже, да. То есть какие-то вот эти... И хотелось общаться с этими людьми. Я стала ездить на молодежке, стала общаться с молодежью в церкви, какое-то активное участие вела в церкви. И был призыв к тому, чтобы поехать в библейскую школу учиться. Но там было одно условие. Я должна была пройти определенное время в церкви быть и принять водное крещение. Так как я только пришла, это был сентябрь, я в сентябре сделала свой выбор. Пришла я летом, а в сентябре сделала свой выбор, я вышла на покаяние, и больше уже к этим грехам я не возвращалась. Хотя было очень тяжело, была борьба такая тяжелая. Но Бог помогает бороться с грехом. И где-то после Нового года объявляют, что идет набор в библейскую школу. Я говорю, я хочу поехать. На что мне говорят, невозможно, потому что очень много со всей ближайших городов, там с России приезжают в библейскую школу, ты не сможешь поехать, потому что у тебя нету на то, ну, как бы еще данных, там, не приняла водное крещение, не прошла там курс церкви водную, вот этот вот, который перед водным крещением. Знаете, я подошла к пастору, я говорю, Александр Ананьевич, может быть, я не знаю, что я ему тогда сказала. Просто говорю, Иисус так любит меня, а я его люблю, я так хочу учиться. На то было такое вот желание. Он говорит, хорошо, пожалуйста, едь. И я поехала. Я поехала туда, меня отправили зеленое, просто зеленое. Я не понимала вообще, о чем речь идет. Я не понимала, где какие книги в Библии. Там говорят, откройте такую книгу, такую-то главу, такой-то стих, потому что приехали служителя уже. А я приехала вот-вот прям, понимаете, по благодати. То есть вот я приехала, вот я понимала, что я под колпаком, Бог меня вот хранит. Вот так вот прям вот послал туда вот в место такое вот свое, да, учил, наставлял. Тяжело было учиться. Плакала, чемоданы собирала несколько раз, говорила, отвезите меня к маме, я здесь больше не хочу быть. Знаете, Бог сразу доверил мне какое-то такое ответственное, да, задание. Я была старостой у сестер. Все очень поражались, почему так. Ну, Сергей Александрович сказал, Свет, давай, дерзай, у тебя получится. Тоже с ним очень много у нас было споров. Закончила я библейскую школу, практически с отличием закончила. Приняла водное крещение я. Очень много было проповедников, служителей, которые приезжали, нам служили. И там я встретила своего мужа. Знаете, на тот момент, когда я ехала в библейскую школу, у меня семейная жизнь была вот прям вот, ну, не по горло, но выше, наверное, потому что мне это так все надоело, я не собиралась замуж вообще. Ну, Бог так располагает сердца. Мы встретились, он мне сделал предложение, и мы через неделю разъехались. Разъехались, и мы виделись потом, раз мы виделись, я познакомилась с его родителями на Новый год. И раз мы еще виделись с ним в мае, меня представили в церкви у него, он сам с города Смоленска. Больше мы не виделись, мы только переписывались. И многие, кто спрашивал у меня, что-то говорил мне, еще что-то, я говорю, я верю, что Бог любит меня, он мне плохого не даст. То есть, да, как бы это тот человек, который мне от Бога. В это время я жила, служила, то есть после библейской школы я служила в церкви. И знаете, я вот вам рассказывала про девочку, ту, у которой было день рождения. И у нее были знакомые, мы, которые в грозу мы тогда встретились. Вот это, с этой девочкой я потеряла связь, а потом мы с ней случайно встретились. Она говорит, чем ты занимаешься? Я говорю, ничем, работаю, учусь. Я говорю, училась в библейской школе, сейчас служу в церкви. Она говорит, как в церкви? Я говорю, так. Я говорю, я покаялась. Я говорю, хожу в Пятидесятническую евангельскую церковь. Вы знаете, у нее был, я не могу вам писать выражение ее лица. Она говорит, Свет, я молилась за вас, у нас было три подруги. Она говорит, я молилась за вас со второго класса. Я не знаю, по чьей молитве я пришла, да, то есть по ее молитве. Или, как говорит мне муж, то, что когда он пришел в реабилитационный центр, он молился о жене, мы как-то складывали, там разница в том, как он начал молиться, я пришла месяц. Может быть, и его молитва добавила определенные, то есть как бы капельки в ту чашу, да, что я должна была прийти. Ко мне, вот я сейчас анализирую, да, та девочка, которая меня встретила, вот она, Иисус стучался в мое сердце, но тогда я не сделала свой выбор, я очень жалею. Очень жалею, потому что очень много сфер жизни моей пострадало, да, то есть как бы я пришла к Иисусу израненная, избитая, то есть с какими-то своими обидами, непрощением, то есть я до сих пор борюсь, чтобы простить отца, который нас бросил. Да, я понимаю, что я должна быть светом для него, да, чтобы он во мне увидел Христа, что мы письмо Христово, которое нас читают люди неверующие. Я все это понимаю, но та боль, которая вот я сейчас мама и жена, я просто не понимаю, как можно было бросить мою маму со мной. Может быть, это так болезненно воспринимаю, потому что меня это касается. Но знаете, Бог любит меня.
Светлана, вот перепрыгнув через несколько событий, через период какой-то, вы с мужем создали тесное сообщество, только семью, или вы вышли тоже на служение вдвоем? Какое вы решение приняли? Ну, любое решение хорошее будет.
Знаете, муж сначала служил в центре реабилитационном, я была учителем воскресной школы в яслях, там, где детки до 2 лет. А потом пастор нам предложил поехать миссионерами в город Ржев, Тверская область, открывать церковь. Там мы пробыли 2 года. Тяжело. Тяжело. Кажется, очень легко рассказать людям, что Бог любит их, и донести до них это было очень тяжело. Мы несли, насколько это было возможно, у нас было 2 семьи. Мы тесно общались, то есть молились очень много. Знаете, плоды наши, как нам кажется, на тот момент мне лично казалось, что плодов нету. Плоды наши, мы отправили 2 людей в реабилитационный центр, они покаялись, и сейчас они ведут достойный христианский образ жизни. И мы познакомились с одной семьей, где не было отца. Мальчик был там 13 лет и девочка 16 лет. Мальчик очень тянулся к мужу, то есть ему нужен был отец, а девочка тянулась ко мне. На тот момент казалось это очень назойливым таким, как бы, знаете, она требовала внимания очень много, хотя своих проблем было достаточно. Но сейчас я вижу, плоды, они оба остались в церкви. Оба этих ребенка, они не ушли в мир. Девочка тоже создала христианскую семью, у нее муж служитель, она тоже, мальчик тоже создал христианскую семью. То есть, знаете, плоды мы видим сейчас. Не всегда бывает так, что мы посадили, а на следующий день выросло. Нет, должны пройти года, может быть, месяца. Но в основном это года, чтобы нам увидеть свой плод. А может быть, мы вообще его не увидим здесь на земле, этот плод.
Так или иначе, вы с мужем на этом, скажем, поставлены Богом. Как вы видите ближайшее будущее?
Ближайшее будущее и настоящее, знаете, сейчас проходит очень бурно в церкви Рождества Христова. Я веду несколько служений, я занимаюсь перепиской с теми людьми, которые осуждены на пожизненно. Несколько человек очень тяжело писать, потому что думаешь о том, что, о чем они думают, да, то есть как бы пытаешься их поставить на свое место.
Света, ну ты брошена Богом, или это твой выбор в такие тяжелые точки? Вот все, что ты до сих пор рассказывала, теперь переписка с людьми, которые в тюрьмах сидят.
Вы знаете, Бог помогает. Я не могу сказать, что это тяжелые точки. Может быть, для вас это тяжелая точка, или еще для кого-то. Для меня это нормально. То есть я не могу по-другому. Я не могу по-другому жить, я не представляю, что значит, то есть как бы.
Это твоя жизнь.
Да, это моя жизнь.
Слава Богу.
То есть, как бы муж у меня, да, ведет служение тоже в церкви, он проповедует, он помогает реабилитационным центрам. И знаете, и нельзя сказать, что конкретно какое-то служение мы ведем в церкви, да? Мы трудимся в церкви на любом поприще. То есть какое-то начинание мы стартуем, ставим людей на это служение, передаем им, мы идем дальше, люди остаются.
Ну, ты доступно осветила все части своей жизни, и получился объем. Есть семья, чем-то занимается муж, чем-то занимаешься ты, есть ребенок, и ничего другому не помешало.
Нет.
Есть гармония во всем.
Гармония, да. Мы в тандеме, то есть мы в тандеме работаем, то есть мы служим. Вы понимаете, это наша жизнь. Иисус Христос – это моя жизнь, то есть я иду к этой цели, я иду, понимаете, как бы я получила спасение, и я хочу его сохранить. Честно, я хочу увидеть Иисуса, очень хочу. Но я понимаю, что еще не время, мне что-то еще надо сделать здесь, на земле, Боже, кому-то послужить, да, но я очень хочу увидеть Иисуса и променять его на какие-то минутные удовольствия, то, что предлагает мир, я не могу.
Света, большое спасибо. Передача наша подошла к концу. А я напомню, что в эфире была программа «Выбор». Провела передачу Наталья Чернякова и наша гостья сегодня Светлана Димова из города Железнодорожного. Заходите на наш сайт www.rcr.ru и слушайте наши предыдущие программы. А также запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».
Чтоб не забыть, я хочу быть.